Первым делом. Специальная утренняя версия Business FM за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 29 апреля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Америка через 100 дней после прихода в Белый дом новой администрации снова встает на ноги. Об этом заявил Джо Байден в своем выступлении перед Конгрессом. Текст послания заблаговременно опубликовала пресс-служба американского президента. Говоря о внешней политике, он пообещал противостоять угрозам со стороны Ирана и КНДР путем дипломатии и твердого сдерживания. Байден сообщил, что США намерены поддерживать мощное военное присутствие в регионах Индийского и Тихого океанов, но не ищут конфликта с Китаем. Про Россию, судя по тексту, Байден сказал только, что она и США могут сотрудничать, когда это в их интересах. Что Америка не стремится к эскалации, но действия Москвы будут иметь последствия. Впрочем, и это логично, большая часть выступления была посвящена внутренней проблематике. Главная террористическая угроза для Америки исходит изнутри страны. От белых расистов, сказал президент США. Другой внутренней проблемой он назвал эпидемию применения огнестрельного оружия. Об экономической повестке подробнее в основной части выпуска. Российское посольство в Хартуме опровергает сообщение телеканала «Аль-Арабия» о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ России на Красном море в Судане. Как заявила дипмиссия на своей странице в Инстаграме, утверждение не соответствует действительности, каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало. Посольство добавляет при этом, что соглашение о базе вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами, а этого еще даже не произошло. Жалобу на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана рассмотрит сегодня Бабушкинский суд Москвы. В феврале оппозиционер, напомню, был оштрафован на 850 тысяч рублей. Адвокаты теперь требуют полного оправдания. Навальный должен присутствовать на заседании по видеосвязи из колонии, где отбывает срок по делу и Фраше. Владимир Путин сегодня пообщается с представителями деловых кругов Франции в формате видеоконференции. Как сообщает Кремль, в ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы российско-французского торгово-экономического и инвест-взаимодействия, включая реализацию крупных совместных проектов.
Первым делом.
К основным темам. Второй самолет МЧС России с гуманитарной помощью прибыл сегодня в Индию. Москва направила более 22 тонн средств в борьбе с коронавирусом, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства. Индия сейчас в эпицентре пандемии. За один только вторник заболели 360 тысяч человек и почти 3300 скончались. О ситуации в стране рассказывает жительница города Ахмадабад Евгения Маджумдар.
Если мы выходим из дома, кажется, что, в принципе, все нормально. Все живут обычной жизнью. Многие, те, кто болеет дома, многие находятся, да, есть сегодня тяжелая форма коронавируса. Но если кислород у тебя падает, то все сразу бегут в больницу. А в больницах не хватает кислорода на всех. Транспорта нету его поставлять, чтобы все, да, клиники получали вовремя. Поэтому ситуация такая, что во многих городах, вот у нас тоже в частности, строятся дополнительные такие, как ангары с дополнительными кроватями. На 1000 человек недавно открыли. Ситуация, в принципе, можно сказать, катастрофическая, как и есть.
Впрочем, можно посмотреть на масштабы пандемии с учетом населения Индии. А это 1,3 миллиарда человек. И тогда выходит, что заболеваемость в стране втрое ниже, чем в Турции, вдвое, чем во Франции, даже несколько ниже, чем в среднем по ЕС. Даже смертность относительно невысока – 200 тысяч человек за все время против 100 тысяч в России. Однако это официальные цифры и реальность, как говорят местные в Индии, куда печальнее. И потому любая помощь от русских ли, европейцев, американцев и китайцев сейчас действительно очень нужна.
Первым делом.
Президент США все-таки выступил перед Конгрессом в честь 100 дней в Белом доме и заявил, что унаследовал страну, охваченную кризисом, как экономическим, так и пандемийным. Но теперь все налаживается. Байден предложил уже известный в общих чертах план создания рабочих мест в Америке почти на 2 триллиона долларов. Он призвал провести закон о минимальной оплате труда в $15 в час. Среди идей также субсидировать расходы на уход за детьми до 5 лет, сделать бесплатным первые 2 года обучения в общественных колледжах, расширить стипендии на высшее образование и гарантировать гражданам отпуск по болезни и уходу за ребенком. Как изыскать на это деньги? Прежде всего, повысить налоги на самых богатых. Подоходный на 2,6%, а налог на прирост капитала может быть удвоен и достичь 40%. Хочет Байден собрать больше из корпораций. О планах американского президента рассуждает директор аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг.
Если говорить вот о сути, да, все-таки у нас два там момента. Это повышение налогов на 1% самых богатых людей, да, и налоги корпоративные. Я думаю, что в основном богатейшие люди, те, кто входит в топовые строчки списка Forbes, они, в общем, отнесутся относительно спокойно к тому, что им придется платить больше. Там действительно будет, наверное, некая битва за то, кого считать самым богатым, но я думаю, что дискуссия будет в меньшей степени. А вот что касается корпоративных налогов, то тут, конечно, будет много сломано копий, много будет вопросов, связанных с тем, чтобы действительно не отменялись те налоговые послабления, которые предлагал Трамп. И второй момент, от чего сильно зависит вот от корпоративный налог, успешность этой программы, это от решения G20, которые, в общем-то, должны выровнять налоговое пространство, да, для того, чтобы компании не уходили, скажем так, из американского налогового поля в более низкодоходное.
Как обычно, реакция в американском обществе на эти идеи Байдена полярная. Продемократические СМИ и тут озвучивают горячую поддержку. Характерный заголовок «Вашингтон-Пост». План Байдена по повышению налогов на богатых – это хорошо, но недостаточно. Прореспубликанские медиа, разумеется, говорят, что план перераспределения богатства по указке левых.
Первым делом.
Зеленский предложил новое место встречи с Путиным, на этот раз в Ватикане. Идея прозвучала в интервью украинского президента итальянской газете, а вот в Кремль пока отправлена не была. Москва уже несколько раз дала понять, что по теме Донбасса говорить не намерена. Зеленский не успокаивается, он не устает демонстрировать горячего желания говорить с российским коллегой. Это, как замечает Георгий Бовт, представление двойного назначения. Оно как для западной аудитории, где Зеленскому надо предстать миротворцем, так и для внутриукраинской, где он уже стойкий патриот, требующий отмены Минских соглашений.
Надо признать, отчасти такая тактика, предпринятая с начала весны, оказалась успешной. Несмотря на пробуксовку обещанных реформ, Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, за него готовы отдать свой голос примерно треть украинцев. Он намного опережает экс-президента Петра Порошенко. В последние недели уровень доверия Зеленскому, как и его партии «Слуга народа», несколько вырос. Более того, примерно 60% граждан Украины одобрили репрессии властей против лидера оппозиционной платформы «За жизнь» пророссийского политика Виктора Медведчука и закрытие связанных с ним телеканалов. Собственно, начало нынешнего обострения в Донбассе как раз и совпало с этими событиями. При этом число тех, кто считает, что события на Украине в целом развиваются в неправильном направлении, по-прежнему превышает 2/3 населения. Учитывая такие настроения украинского общества, можно предположить, что Зеленский на встречу с Путиным в Москву не поедет. Однако и Путин вряд ли поедет встречаться с президентом постсоветской страны Украина в столь экзотическое место для подобной беседы, как Ватикан. В этом непременно присутствовал бы элемент театральности, в чем российский лидер бывшему шоумену подыгрывать точно не станет. Москва предпочитает свои постановки и по своему сценарию.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Крупа национального масштаба. В ночь на среду ведомости написали, что поставщики намерены поднять отпускные цены на гречку до 15%. Прошло несколько часов, и днем четверга на лентах появилась молния. Минсельхоз предлагает запретить экспорт гречихи до конца августа. Вскоре по просьбе ведомства сообщение аннулировали, но послевкусие, так сказать, осталось. Аграрии говорят, что рост цен на гречку произошел из-за взлета экспорта. Мы привыкли считать, что эта крупа популярна только у нас, однако цифры говорят обратное. Из прошлого урожая увезли за границу каждую четвертую тонну. Есть и другие причины для подорожания, рассказывает директор гречзавода «Восток-2» в Алтайском крае Вадим Сысоев.
Два фактора. Первое, экспорт, который прям сильно вымел сырье с Алтайского края. Ну и второе, общий рост цен по всем продуктовым категориям. Да, все это привело к тому, что на сегодняшний момент сырья не так много в Алтайском крае. И сейчас в рознице, по моим прогнозам, в районе 100 рублей килограмм стоит. Ну, будет 110. И, на мой взгляд, эта цена максимальная.
Вы говорите, что вот сейчас вот за 100 рублей где-то в среднем килограмм. А было?
Ну, в январе месяце это было 60-60. Ну, вот считайте, до 100 рублей больше 50%.
Кстати, свежая статистика от Росстата. За неделю с 20 по 26 апреля цена на гречневую крупу в стране повысилась еще на 0,6%. Недели ранее было плюс 0,5%. Вообще же с начала года гречка стала дороже на 4,4% и остается лидером по росту цен среди наиболее популярных круп в России.
Первым делом.
Польская шашистка Наталья Садовская убрала флаг Польши со стола в знак солидарности с россиянкой Тамарой Таксукужиной, у которой ранее, прямо во время очередного матча за мировую корону, а он идет в Польше, убрали российский флаг. Организаторы объяснили, что избавиться от триколора прямо во время игры потребовал глава Всемирного антидопингового агентства поляк Витольд Банько. Скандал комментирует заслуженный тренер, судья международной республиканской категории по шашкам Игорь Умнов.
Причем тут ВАДА? Никогда в шашном спорте и близко не было никакого допинга. Ну как играть? Тут даже если вот не то, что там это где-то не доспал, там устал, готовился. Тут и то, тут где-то могут быть проколы в дебютах или где-то сидели партию. Нельзя. А если чуть чего, где-то какой-то допинг, то тут умнее от этого не будет, только хуже. В шашках, в шахматах допинг применять никак нельзя. Это не то, что в футболе, может быть, где-то он там рванет, пробежит, ударит, но в шашках никак. ВАДА тогда прикрылось, что мы вроде то, что ни при чем, они говорят, мы это самое, они действительно ничего не, я говорю, они занимаются наркотиками, а тут при чем там легкая атлетика и так далее, биатлон или где-то, а тут шашки, тут при чем?
Таксукужина, которая является шестикратной чемпионкой мира, ту партию в итоге проиграла и, по собственным словам, в том числе потому, что только об этом инциденте дальше во время игры и думала.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно в этом выпуске о том, что в России могут ввести прогрессивный налог на прибыль, выводимую в офшоры. Проект будет внесен в Госдуму уже через несколько дней. О том, что центральную Россию в первые дни мая ждут сильные дожди, выясняем, как непогода отразится на бизнесе, в том числе ресторанном. И о том, как поссорились инстадива Настя Ивлеева и столичный Дептранс, который в очередной раз эвакуировал Ламборгини, который девушка неправильно припарковала. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом. Кому мало, переходить». Идите в бродкаст.
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.